Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 852-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. Неделя мытаря и фарисея предваряет поприще Святого Великого Поста. Мы вступили в это воскресенье в особую седмицу, о которой в начале нашей передачи в проповеди расскажет преснопамятный насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумен Андроник Трубачев. Это запись начала 90-х годов прошлого века. Затем вы услышите продолжение беседы Константина Ефимовича Скурата, преснопамятного заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории по письмам святителя Иоанна Златоуста. Завершит сегодняшнюю программу третья заключительная часть лекции и беседы преснопамятного Сергея Алексеевича Беляева, ведущего научного сотрудника Института мировой истории Российской академии наук, церковного археолога, писателя и ученого, о месте крещения святого равноапостольного великого князя Владимира. Дорогие братья и сестры, слушатели программы «Троицкое слово», нашу сегодняшнюю программу открывает запись проповеди преснопамятного игумена Андроника Трубачева «В неделю мытаря и фарисея».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Нынешняя неделя именуется церковью неделью о мытаре и фарисее. То есть тем воскресным днем, в который Церковь предлагает нам прослушать и принять к своему сердцу притчу Господа о мытаре и фарисее. Когда мать отправляет в дорогу своего сына, то она предлагает ему краткое наставление – о том, как он должен себя вести в дороге. Это наставление подобно ее благословению, ее заповеди о том, что должен сделать ее сын для того, чтобы сохраниться на опасном пути. Так и ныне Церковь отправляет нас в путь христианского поста. Подобно Матери, дает нам самое важное, краткое наставление, без которого невозможно нам будет стяжать благодать Божию, хотя бы и мы постились и молились весь этот пост. Вот какова притча Господня. Видя, что многие, которые окружают Его, считали себя праведными, Христос обратился к ним. Было два человека, один мытарь, другой фарисей. И оба они вошли в церковь, чтобы помолиться. Фарисей стал впереди и молился так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие человеки. Я пощусь два раза в неделю, я даю десятину на храм, я не таков, как эти грабители, обидчики и злодеи. Благодарю Тебя». Мытарь же стоял в самом конце храма, не мог поднять головы своей от стыда, бил себя в грудь, говоря: «Боже, милостив буди мне грешному». И вот, заключая эту притчу, Христос говорит: «Тот, кто возвышал себя фарисеем, тот вышел осужденным из храма. Тот же, кто уничижал себя, того Бог возвысит, и мытарь вышел из храма более оправданным, то есть получивший оправдание от Бога, чем фарисей, который по внешности Бога благодарил». Вот для того, чтобы нам лучше понять смысл этой притчи, мы должны вспомнить с вами, кто такие были фарисеи и кто такие были мытари во времена земной жизни Господа Иисуса Христа. Фарисеи были люди особо набожные среди израильского народа. Они старались соблюдать все заповеди Господни до самой малейшей. Так что Христос, когда обличает и говорит, что вы даете десятину не только со всего имущества в церковь, как вам заповедано, но даже даете десятину с каждой травы, которую вы собираете. Вот вы берете себе мяту для употребления в пищу, берете анис, берете тмин, которые, по-видимому, росли широко и обильно по той земле, и даже с них даете в церковь десятину. Так вы тщательно соблюдаете закон Божий. Вам заповедано было, чтобы вы очищали бы посуду перед употреблением ее в пище, и вы тщательно ее очищаете. Но, говоря об этом, Христос одновременно и обличал фарисеев. Несмотря на то, что они так соблюдали закон, они соблюдали только его внешнюю сторону. Они вымывали чаши перед употреблением их в пищу, а сердца их были грязными, неблагодарными, жестокими. Они давали десятину на храм от всего, даже от самых трав, но они уничижали своих ближних, которые находились рядом с ними, и не хотели уделить им не только от своего имущества, но прежде всего сердце их было закрыто для своих ближних. И вот поскольку фарисеи соблюдали все внешнее, и сердце их было далеко от Бога, то Бог неоднократно через пророков и через самого Спасителя Иисуса Христа обличает фарисеев, которые гордятся своей мнимой праведностью. Вот эта мнимая праведность и осуждается в фарисеях, когда они соблюдают внешнее, а сердце их остается далеким от Бога и от ближних. Мытари же это были сборщики податей, поскольку они собирали деньги, и тем более деньги собирали на римлян, которые покорили иудеев, то эти люди пользовались всеобщим презрением среди евреев. Никакой иудей не желал давать деньги на иноплеменников. Кроме того, эти мытари собирали обыкновенно не только то, что им было положено по закону, но они от этих сборов собирали часть, которой они питались, и старались взять гораздо больше, чем это было положено. Поэтому люди их презирали, не любили как жадных, корыстолюбивых, как отступающих от правды Божией и от закона иудейского. И вот два таких человека, как говорит в притче Христос, и вошли в храм. Почему же один, который будто бы все соблюдал, вышел осужденный, а другой, который нарушал заповеди Божии, вышел оправданный? Вот в этой притче Христос нам говорит, что главное, что нас оправдывает пред Богом, это состояние нашего сердца. Тот, кто думает, что он праведен, что он соблюл все законы, тот, кто осуждает всех людей, а так поступал этот фарисей, который говорил: «Я не таков, как эти грабители, я не таков, как убийцы». И более того, тот, кто уничижает ближнего, который находится рядом с ним. И он говорил: не таков, как этот мытарь, который стоит и оскверняет твой храм. Вот такой человек стоит совершенно далеко от Бога. И хотя бы он все соблюдал, все внешние заповеди, и перенесясь в наше время христианское, хотя бы он постился, хотя бы он молился, хотя бы он давал жертву на храм, хотя бы он строил храм и даже страдал за Христа по внешности, если сердце его надменно, если сердце его жестоко, то такой человек сам далеко от Бога, и все его подвиги, вся его мнимая праведность ведут его не к Богу, а ведут его в самое дно ада. А вот другой человек, хотя Христос и ни разу не сказал нам: хорошо, что этот мытарь вел себя так грешно. Никто не одобряет его грехов, никто не одобряет его обманов, никто не одобряет его стяжательства. Но в нем похваляется нам только одна черта, которая его спасла. Это его глубокое покаяние, его вера в то, что Бог милостив, милостив настолько, что никакое человеческое согрешение, как бы велико оно ни было, не может разлучить человека от Бога, если человек приносит в этом искреннее покаяние. И если он грешит не по сознательности, что Бог меня потом простит, а грешит по немощи, грешит по наклонности своей воли и старается исправиться. Вот он сознал себя грешным пред Богом и пред людьми, и Бог его оправдал. Сердце его было милостиво, и он просил милостивого Бога помиловать его, и потому и Бог его оправдывает. Его соединяет с собой и нам поставляет пример этого мытаря, чтобы каждый из нас думал о себе так же, как думал о себе мытарь. Каждый из нас пусть думает, что он тяжко грешен пред Богом и пред ближними своими. Каждый пусть молит Бога: «Боже, буди милостив мне грешному». Вот в нынешний день, дорогие братья и сестры, Церковь вспоминает также память трех святителей вселенских: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Эти святители жили в IV веке, и поскольку каждый из них прославился особыми дарами Божиими и добродетелями, и у каждого были ученики, то по смерти этих святителей ученики стали спорить о том, каков святитель больше. Ученики Василия Великого говорили, что никто не был так строг в исполнении заповедей. Никто не знал так священные писания, как Василий Великий. Ученики святого Иоанна Златоуста говорили: никто не был так милостив, никто не был так красноречив и убедителен в проповеди Слова Божия, как святой Иоанн. Наконец, ученики святого Григория говорили: никто не созерцал Бога так высоко, никто не дал нам образ Божий так понятно, как святой Григорий. И вот, хотя они все были христиане, все они были близкими людьми, между них были тяжкие распри. И тогда три святителя явились епископу Иоанну и сказали: «Мы никогда при жизни не враждовали друг со другом. Мы всегда были единомысленны. Учреди ныне общий нам совокупный праздник, чтобы наши ученики примирились и увидели, что мы во всем мирны, и так и они будут находиться в мире, и да прекратится вражда». И вот в честь этого явления был составлен особый праздник. Вот это явление, когда ученики Христовы начинают разделяться между собой по различным учителям. Это явление в церкви осудил еще апостол Павел. Он говорил: почему некоторые из христиан говорят: «Я Павлов, я Кифов, я Аполосов». И говорит апостол Павел, что все у нас возвращает Бог. Поэтому мы имеем одно общее именование. Мы не Павловы, мы не Петровы, мы называемся все Христовыми. И вот тогда, когда христиане начинают гордиться своими учителями и говорят: «Я ученик такого-то духовника, я был у такого-то старца, мне сказали то-то и то-то великие христианские люди», то вот здесь, дорогие братья и сестры, мы во многом и многом уподобляемся фарисеям, которые гордились своей мнимой праведностью. Что праведного для нас, если для нас великий угодник Божий и сказал что-либо? Эта праведность относится не к нам, а к Нему. что праведного для нас, если мы являемся учениками внешними какого-либо духовника, а на деле мы не исполняем самых обыкновенных христианских заповедей. Вот здесь мы становимся теми фарисеями, о которых говорил Христос, что они красят гробы пророков, то есть великих угодников, считают себя их учениками, последователями пророков. Но на самом деле подобны тем отцам, которые избивали этих пророков. И вот в этот день мы должны помнить о том, что к числу фарисейства относится и такая мнимая гордость и похвальба теми учителями, которые праведны, но мы становимся праведными не потому, что мы именуемся их учениками и враждуем между собою, а становимся праведными тогда, когда сознаем свои великие недостатки, греховности и падения. И вот мы начали с того, что нынешний день подобен тому, как мать, когда отправляет своего сына в долгую дорогу. Почему же ныне нам церковь дает такое поучение перед постом? Почему она вспоминает ныне нам о мытаре? Когда Христос излагал лестницу христианских добродетелей, то он начал не с того, что блаженны те, кто проливают слезы, не с того, что блаженны те, кто мирят людей, не с того, что блаженны те, кто будут изгнаны ради правды, чего, казалось бы, нам в первую очередь надо было искать. А он говорит, блаженны нищие духом. То есть блаженны прежде всего те, которые смиряют себя. Вот эта ступень в блаженство поставляется первой. Потому что если мы взойдем на вторую и на третью, и на последнюю ступень, но не пройдем первой нищеты духа, если мы не сохраним смирение, то никакой нам пользы не будет в исполнении прочих заповедей. Всякое наше деяние, всякая наша молитва, всякий наш помысел должен соединяться с нищетою духа, с той молитвой, которой научает нас ныне церковь, молитвой мытаря. Боже, милостив буди нам грешным. Аминь.
Это было слово преснопамятного игумена Андроника Трубачева, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, записанное в начале 90-х годов прошлого века. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире очередная передача из авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста».
Из беседы святителя Иоанна Златоуста о милостыне. Увещание к практическому совершению милостыни. Не видишь ли, какие суровые подвиги переносят монахи, возлюбившие уединенную жизнь и удалившиеся на вершины гор, имея постелью землю, одеваясь в волосяницу, облагая все тело веригами, и, заключив себя в хижине, они постоянно борются с голодом, живут в слезах и невыносимых бодрствованиях, чтобы омыть хоть малую часть своих прегрешений. А тебе можно без всяких подобных суровых подвигов этим легким и удобным способом доказать свое благочестие. Что за труд, скажи мне, пользуясь имуществом, употребить излишнее сверх нужды на бедных? Если бы даже не было положено награды, если бы даже не было назначено воздаяние, то самое свойство дела не в состоянии ли убедить самых упорных употреблять избытки на утешение нуждающихся? А когда за милостыню есть венцы, награды, прощение грехов, то какое, скажи мне, будут иметь оправдание те, которые жалеют денег и потопляют душу свою во грехах? Если же тебя ничто другое не располагает и не побуждает к состраданию и милостыне, то вспомни о неизвестности кончины и представь, что если ты не дашь бедным, то с наступлением смерти невольно оставишь все другим. И потому будь человеку любив теперь. Подлинно было бы крайне безумно не давать добровольно другим нуждающимся из того, чего мы должны будем лишиться невольно, тогда как при том мы можем получить такие блага за эту щедрость. Ваше избыточествие, говорит апостол, да будет в оних лишение. Что значат эти слова? Ты получаешь больше, нежели даешь. Даешь чувственное, а получаешь умственное и духовное. Даешь серебро, а получаешь отпущение грехов. Ты избавляешь бедного от голода, а он избавляет тебя от гнева Божия. Это некоторая мена и торговля, приносящая прибыток, гораздо больше расхода, и выгоду значительнее. Расход состоит в деньгах, а прибыток не в деньгах только, но и в отпущении грехов, в дерзновении пред Богом, в Царстве Небесном и в наслаждении благами, их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взидоши. Поэтому не нелепо ли тогда, как купцы не жалеют ничего из своего имущества, имея в виду не какую-нибудь необыкновенную прибыль, но подобную истраченной сумме, мы, имея в виду затленные и приходящие блага, приобрести неприходящие и тленные, но нетленные и бессмертные, не оказываем такой же попечительности о своем имуществе, как и они. Нет, братья, не будем так дурно заботиться о своем спасении, но, зная пример и дев, и отосланных в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, за то, что они не напитали и не напоили Христа, будем удерживать в себе огонь Духа щедродательностью и обильную милостынью, дабы нам не потерпеть колеблокрушения в вере. Вера имеет нужду в помощи и присутствии Духа, чтобы ей оставаться непоколебимой, а помощь Духа обыкновенно подается за чистую жизнь и доброе поведение. Поэтому, если мы желаем иметь твердую веру, то должны вести чистую жизнь, которая и располагает Духа пребывать в нас и поддерживать силу веры. Невозможно, подлинно невозможно, чтобы проводящий нечистую жизнь не колебался и в вере. Пустословящие о судьбе и неверующие спасительному учению о воскресении впали в бездну такого неверия вследствие нечистой совести и развратных дел. Как страдающие горячкою, желая уничтожить жар, часто бросаются в холодную воду и на краткое время, утишив боль, потом подвергаются сильнейшему пламени, так точно и имеющие порочную совесть, стараясь найти утешение и не желая омыть грехи покаянием, придумали господство судьбы и неверие воскресению. Таким образом, утешая себя на краткое время холодными рассуждениями, они воспламенят для себя больший огонь генный, когда, оставшись беспечными и потом перешедшие туда, увидят, что каждый сам должен дать отчет за свои прегрешения. И дабы убедиться, что это справедливо, и что злые дела вредят твердости веры, послушай, что говорит Павел, посланник Тимофею. «Да воинствуешь, — говорит он, — доброе воинство, имея веру и благую совесть. А добрая совесть обыкновенно бывает от жизни и правых дел. Юже, — говорит, — нет си отринувши от веры от подоши». И еще в другом месте: «Корень всем злым сребролюбие есть, его же нет си желающе заблудиша от веры». Видишь ли, что и те потерпели хлебокрушение, и эти уклонились, потому что те отвергли благую совесть, а эти предались сребролюбию. Тщательно размышляя обо всем этом, постараемся о добром образе жизни, чтобы получить нам двойную награду: одну уготованную воздаяние за дела, а другую воздаяние за твердость в вере. Что пища для тела, то жизнь для веры. И как плоть наша по естеству своему не может поддерживаться без пищи, так и вера без добрых дел. Потому что вера без дел мертва есть. Осталось, наконец, сказать об одном, что значит «той же». Апостол не сказал просто «имущий дух веры», но что? «Имущий той же дух веры». Я желал бы объяснить это, но так как вижу много потоков мыслей, проистекающих из этого простого слова, то опасаюсь, что множеством того, что нужно будет сказать, не затопить всего сказанного и не сделать бесполезным для вас настоящее поучение, повредив вам неумеренностью. Поэтому, прекращая здесь беседу, прошу и умоляю вас тщательно соблюдать сказанное. Все, что вы слышали о жизни, вере, девстве, человеколюбии и милостыне, и твердо помня это, быть готовыми к слушанию последующего. Тогда только наше собеседовательное здание будет прочно и непоколебимо, когда прежде сказанное будет хорошо внедрено в ваших умах, а затем мы станем предлагать и дальнейшее. Бог же, даровавший нам сказать это и вам выслушать с усердием, да сподобит нас явить плоды от дел благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.
Продолжение авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста», заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, на протяжении двух предыдущих программ «Троицкое слово» мы знакомили вас с лекцией и беседой, которая состоялась в лектории при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в начале 2000-х годов. О месте крещения святого равноапостольного великого князя Владимира рассказывает известный церковный археолог, преснопамятный Сергей Алексеевич Беляев.
Значит, нам надо в Херсонесе среди сотни храмов найти кафедральный храм и при нем крещение. И это было найдено. Открыл этот храм впервые граф Алексей Сергеевич Уваров в 1853 году. Потом он многократно докапывался. Последний раз вел на этой территории я в 1984 году. Крещальня как таковая была раскопана в 1877-78 годы. Как крещальня она тогда не была воспринята, а как обычная рядовая церковь. Честь определения ее как крещальни принадлежит знаменитому военному инженеру Александру Львовичу Бертье де Легарду, который впервые высказал предположение, что князь Владимир мог креститься именно в ней. С учетом всего этого обосновало это я уже в годы около празднования тысячелетия крещения Руси. Здесь была еще одна загвоздка, которая смущала всех исследователей. В летописном тексте, когда речь идет о том храме, в котором князь Владимир принял святое крещение, об этом храме сказано, что стоит тот храм посреди града, и держит торг деюс Корсунини, то есть посередине города, где Корсунини занимается торговлей. И вот это слово «посреди», оно воспринималось исследователями как топографический центр, как географический. И это смущало. И когда в 1834 году Херсонес посетил известный специалист по античности из Одессы, Николай Николаевич Мурзакевич, и описал те храмы, которые к тому времени были в Херсонесе раскопаны, а их тогда было всего три, и описывая один из храмов, который находится более-менее в центре, он сказал, не здесь ли крестился князь Владимир, и поставил знак вопроса, но потом знак вопроса при последующих толкованиях он исчез, и осталось утверждение, что здесь крестился князь Владимир. И потом над этим местом был построен тот собор, который возвышается до сих пор, и который совсем недавно, после разрухи, был приведен в порядок. И вот это был единственный аргумент по поводу того, что крещение князя Владимира могло произойти в том рядовом Херсонесском храме, который находится под этим собором. Но там нет ни крещения, ничего. Но, как оказалось, слово «посреди» в значении «в середине» – это вторичное значение. Первоначальное и основное значение слова «посреди» – это «внутри». Доказательств можно привести много, но я приведу здесь только два из текста, которые вам, может быть, по богослужениям запомнились. Это в начале каждой вечерней поется псалом «Блажен муж». И в тексте этого псалма есть слова «посреди гор пройдут воды». Это не значит, что вот имеются какие-то горы, и ровно посередине потекает какой-то ручей, речка или еще что-то. Нет, это значит, что внутри этих гор, в какой-то части, справа, слева где-то идет какой-то водный поток. Точно так же, когда говорится о беседе Спасителя с учениками, то очень часто употребляется выражение, что Спаситель стоял посреди учеников своих. Но это не значит, что ученики образовывали правильный круг, и ровно в центре круга стоял Спаситель. Это значит, что была какая-то группа людей, и внутри этой группы, далеко не обязательно в центре, а справа, слева, но внутри этой группы стоял Спаситель и вел беседу со своими учениками. И применительно к Херсонесу, применительно к нашей ситуации, это означает, что храм вот этот находится внутри городских стен. Не вне, а такие храмы всегда были, и они есть и в Херсонесе, а именно внутри городских стен. Это указание именно вот на это. И когда это возражение было снято, то вопрос о Уваровской базилике, или это то имя, под которым этот храм вошел в современную историческую вот науку, но он имеет и христианское имя. Этот храм был посвящен, был построен во имя апостола Петра. Что этот именно храм во имя апостола Петра и крещальня при нем стали местом и крещения князя Владимира, и вот это крещальня, и там есть, значит, та купель, местом венчания князя Владимира. Что из себя представляет купель, я сейчас скажу. Она очень хорошо изображена, в принципе, на картине Васнецова во Владимирском соборе в Киеве. Что найдено? Значит, крещальня – это здание восьмигранной формы, или по-гречески, или по-латыни – октагон. Внутри углубление, вырубленное в скале. Глубина этого углубления 74 сантиметра. По центру вырублен в скале крест. Когда это все раскопали, то все это было обложено мрамором. Потом благочестивые паломники или неблагочестивые туристы это все растащили. Сейчас это голая скала. В эту же купель вели ступеньки, по которым спускался епископ. Поверх вот этой части, которая в скале, стояли мраморные плиты. По-итальянски называются кончели. Вот очень хорошо изображено здесь на картине Васнецова, которая находится во Владимирском соборе в Киеве. А вот то, что в натуре сохранилось. Вот здесь вы видите крест, выложенный из маков. Но именно этот крест, он существует в натуре. Но когда его раскопали, вот это все, он был выложен мраморными плитами, но их нет. А если его оставить как-то, если его как-то не выделять, то он сольется со всей остальной массой скалы. И вот когда мы эту съемку делали, это съемки мая 88 года, мы этот крест выложили маком. Тогда весь Херсонес заполнен маками. Это нечто удивительное. Вот, значит, та купель, в которой князь Владимир принял святое крещение. Здесь только не хватает тех плит, которые стояли поверху и которые очень хорошо показаны на картине Васнецова. Сейчас я хотел показать десятка-полтора слайдов с видами Херсонеса, оборонительные стены и тот участок, где это все находится. Вот, и в заключение, это уже последний аккорд самый. Я бы хотел сказать, что для нас это самое святое место, как Иерусалим для всей земли, по части истории христианства, так для нас, вот та купель, где князь Владимир принял святое крещение, это как вот Иерусалим для этого. То есть это самое святое, самое заветное. Вот это та крещальня и внутри купель, как она была в то время. Да, у меня все реконструкции даны на период крещения князя Владимира. Высота крещальни 13 метров, и длина тоже 13 метров. Глубина подземной части купели, я говорил, 74 сантиметра. Высота мраморных плит 1 метр. То есть это все было покрыто водой, и у человека даже высокий, вот практически по грудь погружался в воду. Опубликованы в очень многих, вот одно из них, это главный орган Академии наук, журнал «Наука в СССР», в очень многих журналах, но сейчас я, наверное, к следующему году специальную книгу создам. Книги такой нету, да, но сейчас, наверное, будет. Но в смысле статей у меня и в нашей, и в иноземной печати больше десятка статей. В СССР номер первый за 90-й год. Потом в нашем наследии была статья в журнале Московской патриархии за июнь 1988 года и так далее. Об этом в летописи сказано, что их спустили в Днепр всех. И в Киеве есть Выдвицкий монастырь, там и якобы его название оттуда, что там собрались остатки язычников и стали кричать: выдыбай Боже, то есть выплывай. Они не выплыли. Что было до крещения, было много наложниц. Да, и один из аргументов того, что крещение должно было состояться в Херсонесе, это следующее, что, как известно, до крещения у князя Владимира было много наложниц, по некоторым летописным текстам даже 300. Вы понимаете, византийский император, тут еще надо учитывать, что Анна была не просто сестрой, а порфирородной. А византийцы придавали очень большое значение. То есть, когда человек родился, когда отец еще не был императором, или когда был императором. Так вот, порфирородная, это она родилась тогда, когда отец ее уже был императором. И это первый случай вообще за всю византийскую историю, когда византийские императоры выдали свою сестру за пределы Византийской империи. Вот. И если бы они отпустили ее невенчанной за пределы Византийской империи, то в представлении византийцев она могла бы считаться, восприниматься одной из наложниц. И поэтому венчание должно было произойти в пределах Византийской империи. А венчание невозможно без крещения. То есть никто венчать у человека некрещенного не стал, как сейчас, вот так и тогда. Поэтому это все должно было произойти в пределах Византийской империи. А Херсонес тогда входил в состав империи. Этот город был частью территории Византии. К моменту князя Владимира, как правило, оглашение сводилось к продолжительности Великого Поста. И это тоже нашло в современной литургической практике. На четвертой седмице Великого Поста, в духовенство знает, вводится особое ектение, особое прошение. И само таинство, оно совершалось в течение всей страстной седмицы, там что-то Великий Пяток, что-то. И вот заключительный этап самого крещения и миропомазания – это в ночь, то есть это Великую Субботу. И современный наш пасхальный воскресный ход в своей основе имеет торжественное шествие новокрещенных из баптистерии впервые в храм с этими зажженными свечами. Это достаточно хорошо и достаточно подробно описано у соответствующих авторов. И даже больше того, в типике Великой, то есть Константинопольской церкви, а там таинство крещения совершал всегда только патриарх, в баптистерии сказано, что если крещаемых мало, то по ремии можно сокращать. И по ремии они как раз и введены были, ну и как напоминание, и как вероучение, но в то же время, чтобы заполнить какой-то временной отрезок. Вот. И их много, 15, но сказано специально, что если крещаемых мало, то их можно сокращать. Так что когда сейчас сокращают, это канонически обусловлено. То, что таинство крещения совершалось сначала только на Пасху, а потом в очень ограниченное число дней в году, это опять-таки хорошо прослеживается по современной литургической практике. Только на Пасху, на Троицу, на Рождество и на крещение, на литургии вместо Святой Божией поется «Елица во Христа креститеся». Именно это остатки именно таинство крещения, которое могло совершаться только в эти дни. А понимаете, тут уже новозаветная практика действует. Или когда вот дружина князя Владимира была крещена в море в Херсонесе. Вспомните описание того, как апостол Павел крестил сотни людей. А вследствие того, что он принял веру, веру православную, это следствие. Но я об этом уже рассказывал, что послы из Константинополя вернулись и сказали, что они были там во время богослужения в Софии и не могли понять, а они на небе или на земле. Это решило и определило в поле записанному текст. Я думаю, что, конечно, все было немножко важнее. Тут еще раз говорю, что всегда надо учитывать восприятие того времени. Но это если верить изысканиям Василия Васильевича Болотова. Апостол Петр, апостол Матфей, а четвертого не помню. Каюсь. Только давайте слово оптимистичное не употреблять. Оно светское и латинское в основе. Вот, вы понимаете, я не зря говорил о связях, которые шли. У нас нет в руках документов о том, что на протяжении этих многих столетий Киев проникало христианство. Вот таких документов, которые мы могли бы подержать в руках или прочитать, нет. Но в Херсонесе христианство с первого века. И при наличии этих связей, безусловно, проникало. Точно так же, как мы не знаем, кто были эти люди, которые оставили на этом пути вещи. Были ли это киевляне, которые ездили в Херсонес, были ли это херсонеситы, которые ездили в Киев. Но вы понимаете, вот эти живые контакты на протяжении многих веков, они не могли пройти бесследно. Безусловно, среди них были христиане, безусловно. Но как вот поймать вот так материально? Конечно, 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 конечно. И я вот не зря я об этом. Пока нету. Пока нет. А это надо спросить у него. Вы понимаете, думать можно все что угодно. Вот советские историки это объясняют этим. Это объясняет тем, что надо было укреплять государство, надо было укреплять личную власть. Я, например, с этим не согласен, а фантазировать здесь я не буду. Вы знаете, мне очень запомнился случай. Вот несколько лет был во Святой Земле, несколько лет тому назад, и по храму гроба Господня меня там водила некая особа, и вот мы подошли к той цистерне, где царица Елена обрела животворящий крест Господень. И вот это особо, значит, мы там стоим на краю, это особо говорит. И вот царица Елена здесь стояла, и это на нее так подействовало, что она чуть вот не упала в эту глубокую цистерну. Если бы ее не поддержали, от нее бы ничего не осталось. Я не выдержал и спросил, а вы что с ней вчера по телефону говорили? Но понимаете, ну нельзя так. Почему? Можно думать что-то, можно предполагать что-то, но в безапелляционной форме говорить, потому-то, такую дерзость я на себя не возьму. Каюсь опять-таки. Но постепенно, и вы знаете, что здесь для меня очень удивительно и поразительно, вот на это мало кто, может быть, обращает внимание, в том числе и духовенство, что очень быстро образовалась своя церковь. То есть очень быстро возникли в там, в течение года, двух-трех, несколько епископий. В Новгороде, в Ростове, в Переяславле и так далее. То есть, вы знаете, это удивительная вещь. То есть, значит, что народ был как-то подготовлен уже. Ну, конечно. Вы знаете, я сотрудник Академии наук. И чтобы вам ответить, я должен иметь документы. У меня их, увы, нет. Если мне память не изменяет, датой рождения его считают или в 66-й какой-то. Суд я врать не буду, я точный год рождения его я не помню. Но лет 35-40. Он скончался, это я помню точно, в 2015 году. То есть после крещения прожил, сейчас скажу, там 15 и 12, значит, 27 лет. Вы знаете, это должна быть особая лекция. Дело в том, что это мои изыскания, никаких митрополитов киевских и всей Руси не было. Титул был иной, титул митрополит киевский и всей Руси появляется только в грамоте патриарха Филофея, митрополиту Алексею, 1354 год. Только. Но это особая статья, сейчас я этого касаться не хочу. Это не только точка зрения Карташова. Это вопрос очень старый. Он связан с именем академика Ломанского. Что понимать под Русью? Большинство ученых склоняется к мысли о том, что в 860 году и под Русью, и походом Руси на Константинополь понимается Русь Южная со столицей на Тамани, это около современного города Темрюка, есть станица Голубинская или Голубицкая, и рядом с ней огромное водоемирусское городище. Огромное просто по площади, очень плохо раскопанное. И вы понимаете, чтобы нужно отдавать себе отчет в том, причем трезво, что из себя представлял Киев в 860 году. Почитайте работу Толочка, это знаменитый киевский современный археолог, у него очень много работ, Петр Петрович Толочка. Это хилые вот такие деревушки, никаких верфей для этих лодок, никаких нету. А Тамань, я говорю, что это огромные очень городище, и Тамань – наследница Боспорского царства, а Боспорский флот, он с очень давних веков еще от Рождества Христова славился. То есть там было и развито и судостроение, и все что угодно. Все, спасибо за внимание.
Вы прослушали третью заключительную часть лекции беседы Сергея Алексеевича Беляева, видного церковного археолога, ведущего научного сотрудника Института мировой истории Российской академии наук о месте крещения святого равноапостольного великого князя Владимира. Подошел к концу 852-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.